Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 36 минут в эфире программы «Иностранцы». С нами сегодня шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. У микрофона Владимир Карпов. Здравствуйте, Роман. Вам тут уже звонят.
Да. Здравствуйте.
Давайте начнем. Тут уже Пут-Пут интересуется, а что там с Евровидением? Появляются какие-то противоречивые сведения. Сначала как будто бы собираются перенести его в Российскую Федерацию, потом это отрицают. Откуда ветер дует?
Из журнала «Бильд», я так понимаю. Они первые об этом сообщили.
Но, может быть, с подачи кого-то на Украине, возможно, там у вас уже блуждают такие мысли, чтобы отказаться уже от этого конкурса, вернее, от его проведения.
Я думаю, что это на самом-то деле невозможно. Понятно, что у нас такие вещи организовываются немножко по-другому, не так организовано, как в России, когда, условно говоря, там выделили столько миллионов, сколько надо, скупили все плазменные панели по Европе и сделали конкурс. Ну вот я просто работал здесь уже во время Евровидения в Москве, и, конечно, тут в плане организации все тут очень-очень-очень-очень круто. Вот, это понятно. Вот.
Что касается Украины, там вот если спросить рядовых жителей, а оно вам надо или нет, это будет как у нас с Олимпиадой, половина граждан скажет «Боже упаси».
Нет, это, во-первых, вопрос такой, скажем, это все-таки вопрос гордости, и никуда от этого не денешься, это реально важно. Мало того, что победила Джамала, крымско-татарский исполнитель украинский, а кроме того, мы обставили вас, Россия второе место заняла, так что во всех отношениях, там, я не знаю, с точки зрения, не люблю это слово, но, тем не менее, пропаганды и всего такого, ну, глупо как бы таким не воспользоваться, согласитесь.
Ну что же, не последнюю же рубаху продавать ради того, чтобы...
Слушайте, вот эти истории на тему того, что в Украине нету денег, или они там закончились, или еще что-нибудь, это все ерунда.
То есть проведем,
конечно,
несмотря
проведем.
На все инсинуации грязные,
да,
непонятно, правда, откуда они пошли, потому что Бильд тоже откуда-то берет информацию.
Понимаете, я абсолютно... Нет у меня, как это, иллюзий по поводу украинских чиновников. У нас делается все медленно, по-разному у нас все это происходит, и лучшая стимуляция – это палка.
Хорошо, принимается.
Вопрос того, если кто-то в Украине допустит, что Евровидение уедет в Москву, пощады не будет никому.
Катастрофа, получается так.
Ну, что-то типа того.
Давайте перейдем к другой теме. Проводились учения где-то недалеко от полуострова Крым. Учения ПВО украинских, много шума было по поводу этих учений, и в Крыму как-то напряглись, и туда там техника зашевелилась, и там российские ПВО зашевелились. Так если подвести итог этих учений, чего добились, что показали, что не показали?
Владимир, как вы дипломатично подошли вокруг полуострова Крым. То есть вроде как исключительно берете географическое название.
Иначе мы зацепимся языками и начнем спорить о том, кому принадлежит полуостров.
Поэтому отвечая на вас вопрос, скажу вам так. Вот где-то полгода назад я был вот у вас в эфире, и один из слушателей сказал следующее. Вы себя так ведете? Вы что, хотите, чтобы мы бомбили Одессу и Харьков? Это было сказано... наверное, москвичом или еще кем-то. Так вот, отвечая на этот вопрос, могу вам сказать, что если кто-нибудь в вашей стране решит бомбить украинские города, это будет нелепо. Ваши самолеты будут сбивать, а летчиков убивать. Ну, звучит грубо, конечно, но вы поймите, а как по-другому?
Потому что... Вот сами учения выглядели так, как будто бы, что обязательно нужно их провести недалеко от полуострова для того, чтобы потешить, с одной стороны, самолюбие, а с другой стороны, понервировать.
Дело в том, что... А где их в Украине проводить? У нас территория не такая большая, как у вас. У нас нет Уральских гор, куда поехал, и там никто не летает. Вот это то, что ближе к Крыму, Крым, вы знаете, что никто, кроме российских авиакомпаний, не летает.
Так.
И это вроде бы как не секрет. Поэтому с точки зрения даже ограничения воздушного движения, это самый удобный вариант. И более вам того скажу, что все учения, пока Крым не был аннексирован, они проводились там. На, если не ошибаюсь, этот полигон называется... забыл название, но, в общем, южный берег Крыма. Так что ничего в этом удивительного нет.
Ну, а что и сами учения? Кому-то вообще было интересно, что там показали военные на этих учениях?
Ну, насколько я читал, показали следующее, что провели испытания советских ракет, срок которых вышел, ну, они сначала, я не знаю, там разобрали, собрали, посмотрели. Смысл в чем? Что ракеты, которые были произведены в Советском Союзе и срок эксплуатации которых вышел, их эксплуатация возможна. Из, сколько там, 18 пусков было, 16 полетело в сторону цели. То есть пусть каждый потенциальный российский летчик, потому что пока никто другой нас бомбить, по-моему, вроде не планирует.
Так российские тоже не планируют.
Да, вы что?
Да.
Ну, я же не знаю, как вы это будете называть. Понимаете, когда...
Если... Нет, вы не выдавайте мнение одного слушателя, как
Я не выдаю, но я прекрасно помню сюжеты на российских телеканалах, когда здесь рассказывали о том, что у так называемых ЛНР и ДНР появилась авиация. Вы думаете, для чего это было сделано? Понимаете, когда русский летчик Иван будет бомбить украинские города, а вы будете рассказывать здесь, в этой студии, о том, что он из какого-то там мифического ЛНР, то нам все равно, как вы его называете. Вот
мне
и все.
Понравилась формулировка, когда русский летчик Иван, как будто бы на земле в это время за аппаратурой ПВО будет не украинский Иван, а какой-то другой человек.
Иванка будет, да. Хорошо. Но вы прекрасно понимаете, я бы с удовольствием не хотел вообще дискутировать на эту тему, но события последних 3 лет показали, слушайте, что вы понимаете только одно. Вспомните Крым, вспомните Донбасс. Сообщение о том, что лето 2014 года, когда украинская армия получила приказ обойти все большие города и закрыть границу. Вы не знаете, чем это закончилось?
Вы про рейд?
Я о том, что когда вся боеспособная военная техника, которая была в Украине, у нее была задача закрыть границу, чтобы туда ничего не поступало.
Так.
Чтобы, как вы говорите, как здесь говорят, российские отпускники случайно не ехали воевать туда, то эта группировка была расстреляна с территории России. И теперь у меня возникает вопрос. Вот вы мне задаете, что вы хотели показать? Да. А где гарантия того, что вы не сделаете снова так?
Так гарантии вообще вам никто никогда никаких не даст.
Вы не подписывали. И это прекрасно. Гарантия независимости и суверенитета Украины – это вооруженные силы. Кстати, завтра, 6 декабря, День вооруженных сил Украины.
Гарантия независимости и суверенитета любой страны – это вооруженные силы прежде всего.
Вы думаете, знаете как, теперь это вроде как логично и понятно, но... Да. Раньше было немножко по-другому. Мы жили в иллюзиях. Мы думали, мы верили в эту чушь про братские народы и все остальное.
А почему чушь?
Ну, а как? А как вы... Подождите. Возвращаемся.
Нет, у нас здесь ничего не изменилось. По-прежнему братские народы.
Ага. То есть Крым наш, Донбасс наш. Все, кто против тезиса «братские народы», тот подлежит уничтожению.
Нет, что
ну
вы?
Как?
Зачем уничтожать?
Я вам говорю. Слушайте, вы знаете, что в таких...
Исключительно в оборонительных целях.
В оборонительных целях. Вы знаете, что в Донецке, в Луганске и в оккупированном Крыму за украинский флаг убивают или сажают в тюрьму? Вы не знаете этого?
Вы не знаете, что...
И вы хотите сказать, что вы нам...
На Полтаве за флаги ДНР, ЛНР что сделают?
Секундочку. Владимир, разница все-таки есть.
Какая?
Разница есть. И это, знаете, я тут... Мне сделаю небольшое лирическое отступление.
Давайте.
Вот я тут недавно в желто-голубой шапке на лыжах катался, и мне говорят, вот, типа, а в Москве так нельзя. Ой, в Киеве так нельзя в шапке из триколора ездить. Конечно, нельзя. А разница в том, что, катаясь здесь, в желто-голубой шапке, в цвет нашего флага, я никогда не требую и не кричу о том, что Ростов-на-Дону наш, что мы его должны присоединить, что это там этническая земля украинская. Чувствуете разницу?
Так и никто не собирается присоединять ни Донбасс, ни Луганск.
Вы уже его присоединили?
Нет.
Вы говорите о...
Часть Украины официально заявлена.
Вы говорите о вещах де юре.
Да.
А я вам говорю о де-факто.
Де-факто тоже не присоединено.
Что значит не присоединено? Ну,
потому что выяснение отношений и с Плотницким, и с Захарченко, оно постоянно продолжается на самом высшем уровне, где их пытаются в чем-то убедить, они сопротивляются и так далее и тому подобное.
Владимир, жалко, что Facebook-трансляция не работает.
Не работает, да?
Ой, когда вы говорите о том, что вы что, хотите сказать, что у Плотницкого и Захарченко есть право голоса?
Да.
Ну, конечно. Нет, есть в плане вот. Того, чтобы какой-нибудь заводик, который еще не допилили на металлолом, распилить и отправить металл в Россию. В этом у него есть, я согласен. Какого-нибудь гражданина посадить в тюрьме, который, я не знаю, скажет, что Захарченко может быть не во всем прав, тоже у него есть такие права. Все, что касается глобальных вещей, давайте посмотрим на вещи так. Ну, раз, что ж тогда российское государство в лице президента России и министра иностранных дел тянут, извините за грубое слово, мазу за эти регионы?
Ну, примерно так же, почему Соединенные Штаты Америки тянут мазу за Украину.
Что-то я не понимаю. Параллель. Я не понимаю параллель. О чем
Украина
мы говорим?
Украина субъектна?
100%.
Тогда почему вы так зависимы от кредитов МВФ? Почему тогда вы постоянно консультируетесь там, с Джо Байденом? Почему он диктует, кого назначать прокурором, кого не назначать? Это субъектность? Вот примерно такая же субъектность, наверное,
слушайте,
в ДНР.
Да? Слушайте, насчет кредитов. Ну, да, у нас не идеальное положение в экономике. Это не секрет. У вас, кстати, тоже.
Да.
И нет ничего плохого, масса стран берут кредиты и берут в долг.
Важно, на каких условиях.
У страшных американцев, у них кредит, долг самый большой.
А и что? Важно, ну, так, на каких условиях.
Субъектность они от этого теряют?
Они сами себе кредиты выдают, им очень удобно в этом смысле. А вам все время предъявляют условия какие?
И есть куча других стран, кстати, которые получают кредиты, берут кредиты и от этого не теряют. Даже флагманы, скажем так, западного мира, то, ну, возьмем ту же Японию.
Важны условия всегда, Роман. Вот что самое важное при получении кредита.
Насчет условий, у них единственное условие – прекратить отырить деньги, которые мы выдаем для развития государства.
Ну и на всякий случай еще повысить, что там, стоимость коммунальных услуг, плюс сократить расходы на социальную сферу, ну и так дальше.
Владимир, слушайте, вы хотите об этом поговорить?
Так мы уже разговаривали.
Ну так, а что вас удивляет? Это большая иллюзия, которую используют украинские политики, говоря о том, что кто-то там, что власти повысили коммунальные услуги и так далее. Но если быть честным, если в платежке, если газ стоит, например, 100 единиц, население его продают про 30, и говорят ему о том, что вот мы так заботимся о народе, это говорит о том, что эти 70 единиц положат на плечи этого же населения только в каком-то другом виде. Вместо того, чтобы там строить, не знаю, дороги, больницы или еще что-то, выполнять какие-то другие государственные функции, укреплять армию, эти деньги будут дотироваться из бюджета. А мне все-таки кажется, что если стоит газ и какие-то другие ресурсы, за них надо платить. Их надо экономить, их надо считать, их надо беречь.
Вообще не спорю. Главное, чтобы это было соразмерно с доходами и всем остальным. Нет, вот здесь начинается уже самая тонкая история.
Понятно, поэтому есть у нас есть субсидии и масса других моментов. Я никогда не говорил у вас в суде, что у нас там все прекрасно, и бедного населения стало намного больше после этого. Но если кто-то думает... В России что произойдет, как показывают вас по телевизору, то вы ошибаетесь. У нас денег в стране много.
Хорошо.
Просто не у всех.
Главное, на Евровидении пока хватает. Давайте дальше. Вопрос, который поднимался еще во время нашей прошлой встречи, это по поводу евроинтеграции Украины. И вот сейчас уже вчера был буквально референдум в Италии, где сказали нет конституционным реформам от Маттео Ренци. И это трактуют многие политологи, не в Российской Федерации, а вообще на планете Земля, как очередная пощечина Евросоюзу. Это цитата из зарубежного издания, не помню сейчас какого. Поговаривают опять о продолжении турбулентности в Евросоюзе. И вопрос, по сути, тот же. Не поздновато ли Украина сделала свой европейский выбор?
Да у нас нет выбора, по большому-то счету. Вы же поймите, да, мы как бы, получается, между двух огней, было бы у украинских элит немножко больше, скажем так, здравого смысла, они бы не делали резких движений. Я говорю про всех вот за последние 20 лет. Но после того, что произошло, я имею в виду войну на Донбассе и аннексия Крыма, выбора просто нет. А где гарантия, что вы не пойдете дальше? Поэтому, естественно, ты тулишься, такое украинское слово, тот, кто сильнее и богаче. И как бы там ни было, насчет поздно или не поздно. Вы же поймите, как бы никто не говорит о том, что мы там завтра вступим в Европейский Союз и все остальное. А то, что происходит в Европе, это же, ну, точно так же, как у вас во всем винят американцев, у нас во всем винят агентов Кремля, в Европе политики говорят, что это все брюссельская бюрократия. Но любой человек, если вот так вот серьезно подумать, Евросоюз, он дал колоссальные возможности людям. Колоссальные. Знаете, просто.
Сейчас получается такая картина, все яйца в одной корзине. И очень неудобное положение, потому что эта корзина зачастую может диктовать условия и предъявлять все время какие-то претензии ради того, чтобы там, вы выполнили какие-то обязательства. Можно еще дополнительными нагрузить. Как полагаете, возможно ли, что потихонечку начнется разворот и все-таки в сторону Российской Федерации и экономические связи, которые вот все последние годы интенсивно рвались, все-таки опять будут восстанавливаться потихоньку?
Самое главное, вы так говорите, как будто все от Украины зависит.
Во многом, да.
Да вы что?
Да. Было бы желание.
Это, знаете как, это как мне напоминает, как Надежда Савченко пикетировала администрацию президента Украины, чтобы он освободил пленников, которых удерживают по факту Российской Федерации. Ну, можно, как бы, конечно, пикетировать его. Ну, они-то у вас. А вас попикетировать не получится. Тут сразу Савченко знает, что ее ждет.
Нет, почему? Ходят, пикетируют.
Владимир, я же тут живу, так что не надо тут с вашими пикетами, все у вас тут понятно. Поэтому понятно, что сейчас вот этот так называемый пророссийский дискурс понемножечку пытаются закинуть в украинское общество. Я не знаю.
Кто? Оппозиционный блок?
И в том числе и оппозиционный блок, и все устали от войны, и все хотят мира. Это правда.
Так.
Но только, понимаете, и я даже представляю, как какая-нибудь партия, которая получит, может быть, здесь деньги или еще что-нибудь, имеется в виду.
Моральную поддержку.
Моральную поддержку, которая будет торговать миром, говорить, что мы договорились с русскими, мы принесем вам мир. И этот дискурс, он будет внедряться в общество. Ну, понимаете, на практике получается как? Кто-то попытается сказать, что не все русские плохие, как вот мы перед началом говорили.
Да.
А утром придет сводка с Восточного фронта. Я не знаю, как вы хотите, с одной стороны, убивать украинских солдат, а с другой стороны, говорить, давайте дружить.
Кто бы еще знал, что там толком происходит на Восточном фронте.
Поэтому я не представляю это. Вот я просто не представляю. Понятно, что Россия, она сильная, большая, там у вас большой вес, как бы влияние. Я все понимаю. Но я не могу вот просто понять, как это можно совместить. Вот мне непонятно.
Приходит некий политик, джентльмен, который говорит, слушайте, ну, если не получается постоянно выяснять отношения и конфликтовать, так, может быть, сядем за стол и уже нормально договоримся, без обиняков, вот просто все как есть. Возьмем, ну, выложим, слушайте, все карты на стол, слушайте, и понеслась.
Ну, как, Крым, вы говорите, вы наш. Вопрос, вы понимаете, что на сегодняшний день я не вижу ни одного российского представителя, который поставит под сомнение аннексию Крыма.
Почему? Есть оппозиционные политики в Российской Федерации, которые ставят это дело под сомнение, да.
Слушайте, даже Ходорковский, который 10 лет просидел
в
тюрьме другого мнения. Да. Нету такого. Да, и я не представляю, как это может быть
Вы почаще сеть. Нас слушаете, Роман. К нам приходит какой-нибудь Константин Натанович Боровой, который говорит об этом прямым текстом, нисколько этого не стесняясь, или какой-нибудь...
Ну, у него влияние на российскую политику и на российское общественное мнение.
А это другой вопрос.
Примерно как у меня, близко к нулю.
Вот поэтому я и спрашиваю. Вот, например, если появляется такой политик, насколько он может быть востребован?
Я думаю, что он сразу получит маркер «российский агент», агент Кремля, который хочет нашу страну...
Да Савченко тоже ходит с этим маркером, и ничего.
Ну, ничего, наш народный депутат. Ну, да. Вы спросили, я вот отвечаю. Я думаю, что вот так вот будет. Потому что да. Вы поймите, как бы мы же вот с вами много раз говорим всегда об одном и том же. У нас, вы поставили Украину в такое положение, что мы не можем, у нас нету компромиссов. Ну, нет компромиссов, потому что...
Пока нет. А вопрос-то в другом. Что вот если сейчас все устали от войны, если сейчас все уже хотят, ну, какой-то нормализации отношений.
А кто вот вам сказал, что... Нет, слушайте.
Нет.
Нормализация, конечно, никто не хочет с вами воевать. Вот у вас сильная армия, все у вас там прекрасно, ракеты ваши летают с Каспийского моря, все замечательно. Но когда стоит вопрос, давайте мириться. Ну, давайте, забирайте свои игрушки, которые вы поставляете последних 3 года на Донбасс. Просто идите домой, и гляди-гляди, можно будет как-то договориться. Можно будет, как вы говорите, с открытыми картами. А вы говорите, так, типа, Крым наш. Нет, это мы отжали тихонечко. У нас там референдум российский спецназ провел. А Донбасс, ну, он вроде бы как не наш, но все знают, что это наше. Президент России, все министры отстаивают эту территорию на всех международных переговорах, а вы говорите про открытые карты. Я не понимаю, как это будет выглядеть.
Давайте так, у нас остается 3 минуты, я еще хотел про Советский Союз спросить, но уже не буду. Сейчас обратимся к нашим слушателям, вот эти 3 минуты, чтобы они задавали вопросы вам, Роман. С нами Роман Цымбалюк, шеф-корреспондент информационного агентства «Униан», 7373948, это телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, работает наш телеграм, говорит и Москобот. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день, ну я, конечно, посылаю без эмоций к Роману, но, Роман, мне интересно... Вы искренне так считаете все, что говорите? Или вы в курилке все-таки с Володей потом пожмете руки?
Нет, я искренне, так считаю.
Во-первых, в курилке мы, конечно, руки пожмем друг другу.
Ну, я не курю.
Но Роман искренне так считает, подтверждаю.
Да, я искренне так считаю. Я всегда об этом пишу, и если у меня спрашивают, отвечаю примерно одинаково.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Дозвонился. Вот по-быстрому скажу. Вопросов нету, честно говоря, к Роману. Хочется сказать, что диалог напоминает разговор взрослого человека, который взвешен, это вы, ведущий, и ребенка, который обижен. И некоторые вещи просто недопонимают.
Почему? Что именно? Что конкретно?
Прекрасно. Ну, убили 10 тысяч человек, а я ребенок. Вы молодцы.
Элементарно. Он говорит, вы считаете его наш. Мы его считаем как народ наш. Близкий к нам, но мы не считаем его своим.
Слушайте, Крымом, там да. Там что значит за Донбасс, спасибо, Донецкий? Понимаете, и после этого я ребенок. Вот у меня возникает тогда вопрос, дорогие друзья. А где это? Линия разграничения, она как проходила? На основании чего? На основании того, что озабоченности госпожи Меркель или Байдена, про которого вы сказывали? А на основании линия соприкосновения, новая граница по факту? На основании тяжелейших боев украинских ребят моего возраста против вас? И вы мне говорите о том, что мы считаем это только людей нашим.
У нас память хорошая, Роман. Мы прекрасно помним, в январе 2014 года и Львов, и Ивано-Франковск после захвата областных администраций заявили о том, что они больше Киеву не подчиняются. Танки в Ивано-Франковск не пошли.
Только одна разница в том, что они, не кричали, что мы присоединимся к Польше, к Америке, там, каким-то новым штатам и всем остальным.
Так эти тоже не кричали.
Да вы что? Да. Слушайте, вы говорите, что у вас хорошая память. Посмотрите то, что ваша страна организовывала, захватив эти территории, какие там вопросы стояли на референдуме, которые проводила ваша страна по факту. И вы мне говорите о том, что... С памятью у нас, знаете, Владимир, вы занимаетесь монтажом. Вот
почему?
Здесь вам нравится, здесь вы говорите, давайте вот об этом поговорим. Это знаете, как...
Вы про это даже не вспоминаете, а это сепаратизм чистой воды, Роман. Ну куда же это, в какие ворота?
Эти регионы никогда не требовали и не заявляли о том, что они выйдут из состава Украины.
Мы больше не подчиняемся Киеву, как-то трактовать.
Вы меня слышите или нет?
Да.
А то, что вы делаете на востоке Украины, немножечко выглядит по-другому. Напомнить вам про вашу мифическую Новороссию, которую вы пытались создать.
Вернемся к этому разговору. С нами был шеф-корреспондент информационного агентства «Униан» Роман Цымбалюк. Спасибо, Роман, приходите.
Спасибо. Еще.